Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Привітствую вас! Я, брат Петр Куркевич, капуцин францисканець в нашій прекрасній для кого-то, для другого скучній передачі «Кофе з капуцином». Будьте внимательны. Я бы хотел продолжать Евангелие от Матфея. Начну опять с 21 главы. Хотел бы показать этот пейзаж христианской жизни еще раз. Я уже начал это делать в предыдущей нашей передаче. После четвертой проповеди, посвященной, как мне кажется, общине, каждой общине, церковной, супружеской, семейной, каждого типа общине, которая заняла 18 главу, и мне кажется, как-то продлевается, продолжается в 19 и даже в 20 главе. После этого имеем панораму христианской жизни после четвертого откровения. И это есть жизнь в общине, которая приносит Иисусу и каждому его ученику очень много скорби. И это есть как будто начало уже крестного пути. Может, еще не начало крестного пути, но если входим в общину, то входим в Иерусалим-град. С одной стороны, это райский город, это небесный Иерусалим, это начало вечной жизни. Община – это начало небесного Иерусалима, это начало вечной жизни, начало неба, начало рая нашего. С другой стороны, это есть город, в котором придется начать и совершить крестный путь. Это есть город, который убивает пророков. И эти три главы, которые показывают пейзаж христианской жизни, они начинаются от торжественного, успешного, как будто в день Вознесения, въезда Иисуса на осле, царского въезда, вхождения в Иерусалим-град, начинается в 21 главе, а в конце 23 главы Иисус поворачивается спиной к городу и нарекает, и роптает, и жалеет Иерусалим, и жалеет всех пророков, которых, и жалеет самого себя. Он отворачивается от города в конце 23 главы. Так что, если ты принужден и приглашен четвертым откровением входишь в общину, ты входишь в город Иерусалим-град. Это есть радость, это есть скорбь. Это есть утешение, это есть горькое. Это есть жизнь небесная, и это есть также, ад. Что может означать для наших общин въезд торжественный Иисуса в Иерусалим? И наше быть в общине в этом контексте. Он просит нас, чтобы мы служили Ему в общине. И тогда, когда посылает двух в поселок на Оливной горе, чтобы приобрели осла. И тогда, когда вместе с другими плясаем, танцуем, кричим, поем «Осанна» и кладем наши одежды, и также ветви, i zdjelim jemu trapu i duszy nasi. Iba eta prorok iz Galilei, iz Nazareta, stiszok 11. Иисус должен быть в центре, в эпицентре общины. Все должно быть ради Него, Христа ради. Если есть кого-то, чего-то ради, а не Иисуса, это не может быть христианская община. Все делаем для Него, с Ним, за Ним, ради Иисуса. И это показывает этот вест. Потом Иисус изгоняет продающих в Иерусалимском храме. Что это может означать? Это означает, что означает другой контингент людей, как бы черный фон для этих, о которых только что мы говорили. Эти люди не хотят поклоняться Иисусу. Так что мне кажется, что это есть черный фон. Вторая группировка в общине. И то заметьте в самом ядре общины, который есть, если община это Иерусалим, ядром является этот храм. И в самом ядре общины находятся люди, которые не отдают культу ни Богу, ни Иисусу. И с которыми Иисус должен и вынужден сражаться, сопротивляться. Это досадная картина, в которой в рамках одной и той же общины могут найтись люди, которые послушны и одалживают осла, осенятко, которые преданные, посвященные и ложат все, что имеют, плащи свои души, имущество ложат в ногах Иисуса, грядущего царя, который поют и прославляют Его, и который есть как дети, и есть также люди взрослые, которые ищут в общине какой-то прибыли, ищут своего успеха, ищут самих себя. Это культ своего эго. И это есть как будто хитрость взрослых в контрасте с прославлением младенцев и детей. Из стиха 16 и также детей из стиха 1 словом, надо быть как дети, надо быть в прославлении, и одним из таких моментов, думаю, в общине, в которой мы видим уже, что кто-то уходит от общины, есть момент прославления. Также момент денежной выгоды, денежного возмещения, денежной инспирации. Если видим, что кто-то не хочет уже с нами прославлять Бога, если видим, что кто-то заботится более о деньгах, если видим, что кто-то не стелится в ногах Иисуса и не посвящает Иисусу всего, то тогда уже видим, что что в этой общине начинается кризис. Вот про детишек я уже нашел. Это стишок также 15. Там первосвященники и книжники, то есть теологи, увидели детей, кричущих «Осанна, сыну Давида!» И это их возмутило. Значит, дорогие друзья, Иисус показывает, вот, что надо быть как дети, показывает, что надо быть послушным в исполнении Его приказов, даже если это касается осла, какой-то мелочи, что надо стелиться, посвятиться Иисусу, что надо петь, прославлять, и что не надо заниматься деньгами. И в заключение этой первой иконы Иисус показывает чудо со смоковницей, которую проклял, и которая всохла. И то она всохла сразу. Так что ученики в 20 стихе очень удивились. Вот Иисус, который требует не листей, только требует плодов. Что это такое листья на дереве? Они, листья, показывают, как будто дерево живет. Живое, красивое, скажем, молодое. Но оказывается, что это чепуха, что это неправда. Под стеной этих листьев нету плодов. Сейчас наступает вопрос про власть. Какой властью, каким авторитетом ты все это делаешь? Особенно, кто дал тебе право, кто тебе дал авторитет и власть, чтобы ты делал революцию в храме нашем? Спрашивают его первосвященники и старшины народа. Иисус не хочет прямо ответить. Поэтому ставит им как ответ вопрос насчет крещения Иоанна Вова. Но потом говорит, что вы не покорились, что вы не покорились Иоанну, а проститутки и мытники покорились. Послушали, обратились. И Иисус говорит, опять говорит про два сонма людей. Один как будто плохой, который все-таки встает учеником Иоанна, учеником Иисуса. Второй как будто сын хороший, который говорит вещи корректные, вещи правильные, но не идет за Иисусом. Поэтому опять он показывает, что в общине будут эти два сонмы. Еще более говорит об этом в притчах. Сначала притча про рабочих в винограднике, которые убивают сына и сына господина, сына властелина этого виноградника, и также притча про приглашенных на пир, которые не пришли. И опять в этих притчах заключением есть избрание новых людей, так что царство будет и община, и царство будет отобранное от первоначальных и передана в руки совсем других людей, которые будут приносить плоды в 43 стихе и которые придут на пир в 22 главе в стихе 10. Так что здесь Иисус постоянно, так видим, с главы, сначала до главы 21, показывает, что в общине есть два сонмы людей. Два сонмы. И что между ними есть большая разница, огромная разница.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
І зараз переходимо к стиху з 15-го, 22-й глави, де вони, його враги, спрашивають його про налоги для кесаря, платить ли или не платить. Конечно, это есть пастка, но Иисус использует ее, чтобы показать, что отдайте государству то, что государственное, миру то, что мировое, а Богу отдайте то, что принадлежит к Богу. И мне кажется, что Иисус хочет показать, что есть место на разнообразное служение христианина и служение общины, что можно и надо заботиться о государстве, о кесаре, что есть этот порядок земной и что есть порядок Божий. Что надо разграничить одно и второе, отделить. Но не сможем отделить так на самом деле. Сможем определить, что дать кесарю, а чего не дать кесарю. Но не сможем определить, что дать Богу, а чего Богу не надо отдавать. Кажется, что Богу надо отдать все. Что даже то, что отдаем кесарю и государству, семье и вообще этой земли, это также Божие, это также принадлежит Богу. Ведь кесарь принадлежит к Богу, ведь деньги принадлежат к Богу. Значит, можно отделить и определить пределы для служения семье, супружеству сначала, семье, своим родственникам, своей родине, своему кесарю. Можно определить, и больше, нежели пределы не надо высовываться, но нельзя определить пределов для служения Богу. Служение Богу захватывает и то, что земное, кесарское, государственное, и то, что вне пределов земных компетенций и земных мировых требований. Поэтому, с одной стороны, есть порядок земной и порядок Божий, но Бога нельзя сделать фрагмента, так как делает иногда психология, которая даже если включает Бога в процесс и в баланс здоровой психической жизни, она делает из Бога как будто область жизни. Вот с кесаря можно сделать область жизни, можно сделать полочку, на которой понятно, что находится и что мы должны государству, что мы должны родине, что мы должны кесарю, общине, церкви, фирме, офису, семьи нашей. Но из Бога полочки, шуфляда, Бога поместить в любом шуфляде, на любой полочке нельзя. Он ибо занимает и должен занимать все шуфляды и все полочки. Также эти, как казалось бы, чисто мирские, мировые, земные. Надо отделить государство от церкви, но так, чтобы они были не врагами, только сотрудниками. Надо сказать, что есть светское, что церковное. Но и церковное, и светское является Божьим. Поэтому Божий порядок должен быть в этом, что есть государственное, светское, мировое. Законы природные, натуральные, закон натуральный, закон природы, а также законы Божьи должны функционировать также в области кесарской, в области денежной. И потом Иисус сопротивляется саддукеям, которые также хотели его в такую ловушку, в такую пастку, ловушку, извиняюсь, на русском, наверное, будет ловушку, втянуть, рассказывая про семь братьев, которые женились на одной и той же женщине, которая, можно сказать, в ритме смерти предыдущего выходила замуж за очередного брата. И таким способом семь братьев имело ее как жену. И Иисус здесь отвечает, что будет воскресение плоти, что там будет совсем иначе, нежели они думают, что категории земные просто не продлятся там, что там будет в какой-то мере совсем иначе, нежели здесь, что порядок будет неземной, не человеческий, но будет как будто ангельский, духовный на небе, и что Бог есть Богом живых, так что даже мертвые живут для Него, и они все живут, есть продолжение этой жизни. Но это, наверное, показывает, что после определения земного и небесного порядка, здесь занимаемся уже только небесным порядком, и оказывается, что есть вечная жизнь, а если есть вечная жизнь, то надо прожить эту жизнь достойно и удостоиться вечной жизни. Ибо за каждое преступление будет наказание, и за каждое достижение, за каждый подвиг, за каждый добродетель, хороший поступок будет возмещение, будет награждение. Это оптика, что мы в общине заслуживаем на вечную жизнь, мы в общине пытаемся удостоиться вечной жизни. Конечно, этот фактор, это направление, оно очень помогает жить в общине, то жить уже как ангелы, а не как люди. Потом также подходит к Иисусу фарисея, он всех их допускает, чтобы говорить к общине церковной. И в стихах с 34 до 40 говорит про любовь, про любовь Бога и про любовь ближнего. Это любовь Бога есть первостепенной заповедью, не любовь ближнего, но, как говорят отцы, отец святой Августин, наверное, если правильно помню, что хотя любовь ближнего есть второй заповедью, тем не менее она является первой заповедью в порядке исполнения, потому что Бог может подождать, а голодный человек лучше, чтобы не ждал. Но тем не менее, даже если мы в крайних ситуациях оставим молитву и пойдем к голодающим, испуганным, заключенным и так далее, тем не менее, самой главной заповедью есть любовь Бога. То есть всегда вертикально должно в наших сердцах увлекать нас более, нежели горизонтальное, даже в порядке любви, посвящения себе другому и так далее, прочее, прочее. Ну и насчет этого можно иногда забыть, если община более сосредоточена на помощи харитативной, как, например, церковь немецкая, которой мы очень благодарны за дары материальные, за солидарность материальную, но мы бы хотели, так как говорил папа Бенедикт XVI, чтобы церковь прежде всего заботилась о духовности, о передаче здоровой, правильной, правильного учения, науки, то есть учения. Поэтому всегда вертикализм должен как-то, хотя бы в теории, хотя бы в сердцах также наших, в молитве, то есть он должен побеждать. То есть важнее есть молиться, важнее есть любить Бога, нежели евангелизировать, нежели помогать ближним. И каждая община должна сберечь этот порядок, этот баланс. Ну и, наконец, этой главы Иисус говорит, что Мессия не может быть лишь только потомком Давида, ибо сам Давид утверждает, что это для него Господин, такой же Господин, как Бог. Сказал Господин Господину моему, садись, одесную меня. И, значит, Иисус здесь возвращается, можно сказать, намеком, и это говорит к фарисеям, и намекает, что Он есть Мессией, и что не есть лишь только сыном Давида, если не есть лишь только сыном Давида, сыном человеческим, значит, есть также прежде всего сыном Божьим. И здесь имеем возвращение к этому вопросу, каким с 23 стиха 21 главы, 21:23 и подальше, каким правом это делаешь? Значит, Иисус требует, чтобы приняли Его как Господа Давида. Не как сына Давида, только как Господа Давида, то есть как Бога Давида, то есть как Бога, как Сына Божьего. И заключив все эти разговоры, Иисус приступает к глобальной критике, можно сказать, иерархии церкви иудейской, церкви иудаистической, иерархии, но не только иерархии, потому что иерархия это есть первосвященники, но уже ученые в писаниях это теологи, а фарисеи это хорошие прихожане. Но можем сказать, что это есть критика ученых в писаниях, то есть теологов и посвященных, таких очень посвященных, очень ревнительных прихожан, аскетических. Это есть критика людей религиозных, то есть богословов и аскетов, богословов и подвижников. Интересно, правда? Вся 23 глава – это хороший испыт совести для каждого религиозного человека, который посвящен своей религии. И что мы здесь находим? Но, между прочим, находим то, что мы не соблюдаем этого, что научаем. Иисус говорит, делайте то, что они научают, только поступкам не подражайте, ибо говорят, но сами не делают. Накладывают тяжести великие, большие, над силы людям, но даже пальцем не хотят двинуть, чтобы их соблюсти. И вторая критика, что делают показуху через свою одежду, через почетные места на собраниях, через титулы свои. Поэтому и они входят в гордость. Входят в гордость.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Так, і слідуюче горе. Это стишок 13. Закрываем перед людьми Царство Небесное. Сами не вошли мы и не разрешаем войти другим, которые хотят. Вот действительно, это очень часто. Из-за зависти, из-за лени иногда не можем пробиться через настоятеля, не дает нам дойти к его прихожанам, сам их не ведет правильно и другим не разрешает. Таким способом сильно грешит против людей. Это как будто аборт, как будто грех противозачаточности. Я бы сказал даже, это хуже, нежели грех аборта или грех противозачатия, антиконцепции. Ибо эти грехи касаются биологической, земной жизни, а грехи в попечительстве, в душпастырстве, пасторальные грехи, они закрывают перед людьми жизнь вечную. Поэтому иногда настоятель, который кричит против абортов женщин, сам абортирует сильнее, нежели эти женщины. И это может делать и лидер светский, и священник, и епископ, и патриарх, и папа римский. Это каждый может делать. Поэтому мы должны иметь молитву за этих людей, чтобы они обратились. К счастью, могу сказать, что 20 и 21 столетие – это хорошие папы. Это очень часто также хорошие епископы. И это есть очень хорошо, потому что не всегда так было. Это наша привилегия, что можем жить в такое время, где имеем таких пастырей. Но не всегда так было, и согласно этого учения, досадного, горького, пессимистического, в 23 главе, можем ожидать, что часто еще можем встретить таких плохих пастырей. Говорится здесь также про этих, которые ищут по всему миру своих последователей, своих соисповедников, сопутников, но потом делают их еще более, соблазняют их и евангелизируют, но потом также соблазняют. Из 16 стиха начинается критика учения, которое выше ставит какие-то земные блага и земные законы, нежели законы Божьи, которые уже учение, корыстолюбное учение. С 23 стиха видим, что это уже учение касается плохой иерархии, измененной иерархии ценностей. То, что первостепенное, встает второстепенным. То, что должно быть второстепенным, встает перворядным, первостепенным. С 25 стиха говорится про религиозность внешнюю, которая заботится о внешних проявлениях, чтобы все было красиво, чтобы все было хорошо, но не заботится об истине, о доброте, о любви, о чистоте, о добродетелях не заботится. Такая религиозность, такая вера, она заботится о обрядах, но не заботится о добродетелях. Сколько крат я уже встречался с критикой в мою адресу, что я сказал какое-то слово не так, что сказал какой-то вульгаризм или какое-нибудь слово. И была критика большая. Но, дорогие друзья, надо уметь понять, что есть внешним в учении проповедника, а что есть внутренним. И не оставайтесь на уровне этого, что внешнее, что часто может быть преувеличением, провокацией, парадоксом. Только надо вам проникнуть внутрь учения, между прочим, моего, чтобы оценить. Если кто-то хочет найти параграф на человека, обычно будет искать цепляя слов, будет искать в словах, в этом, что поверхностное, а не будет спрашивать, какое намерение, какой замысел, какая идея внутренняя, показанная через эти внешние, иногда провокационные в стиле выражения. Так что не будем заниматься ерундой, заниматься поверхностью, но проникнем в глубину каждой речи, также духовности. И здесь Иисус также говорит, что они с одной стороны имеют культ пророков, и строят духовность, воспоминают пророков их, так. Но с другой стороны, они каменуют, они как народ каменуют, убивают этих пророков. Я бы так сказал, очень легко назвать папу римского Иоанна Павла II святым. Очень легко назвать его именем школу, улицу, площадь. Очень легко назвать его именем храм, поставить ему алтар, повесить его икону, его образ и принять какие-то молитвы, направленные к нему с просьбой о ходатайстве, о заступничестве. Очень просто как бы исповедовать в нем пророка, а с другой стороны убивать его. Как убиваем пророка Иоанна Павла II? Когда не соблюдаем его учений, когда не изучаем его учений, когда поклоняемся ему, строим гробницу, когда не поклоняемся его учению и игнорируем его учение, как будто убиваем это слово, это учение, убиваем то, что было пророческое в этом пророке. равнодушно ставимся к этому, что пророческое. Не равнодушно ставимся к трупу пророческому, но равнодушно ставимся к духу, к слову пророческому, к жизни пророческой. Что могу сказать? Ну, что все грешим здесь. Францисканцы что делают со святым Франциском? Убивают его ежедневно через нехватку бедности, нехватку созерцания, через нехватку миноритас, то есть быть меньшим, быть кротким, через нехватку созерцания и бедности особенно. Мы убиваем мысль, идею, вдохновение, желание, жажду святого Франциска, его учение убиваем. А что мы делаем в Ассизии? Ну, бизнес делаем на его гробнице. Ну, и конец, точка. То же самое с апостолами Петром и Павлом. Кто в церкви католической живет посланиями апостола Павла, его жизнью, его примером? Мало кто. Но к гробу апостольскому каждый с радостью пойдет поклониться. Вот строим гробницы, вот убиваем суть. Убиваем сущность, убиваем духа, убиваем идею, убиваем вдохновение, откровение. Убиваем. И поэтому Иисус с таким катастрофическим немножко тоном заканчивает все это, что и сейчас вы сделаете то, к чему вы способны. И отвергает, наконец, Иерусалим. Так что большая критика религиозных людей. Нету здесь критики проституток, нету здесь критики мытников. Есть критика людей, таких как я, таких как вы, возможно. И вся 23 глава, посвященная этой критике. То есть это очень большая проблема, слушайте. Это очень большая проблема, чтобы в своей жизни, будучи человеком уже религиозным, а не новообращенным, не неофитом, чтобы не сопротивляться Иисусу Христу, чтобы не убивать Его, чтобы не подпасть под Его суд. Здесь, дорогие, это не только испыт совести, это также Иисус как будто цитирует уже обвинения, которые падут на нас в день нашего суда, когда не столь будут нас спрашивать, как мы себя вели, сколько будут уже нас упрекать, обвинять и нести приговоры за все эти горя, которых мы стали соучастниками. Поэтому здесь видим уже страстный суд над нами. И Иисус, конечно, хочет потрясти нами. Он хочет испугать нас. Он хочет обидеть нас. Он хочет потрясти нами, чтобы что-то изменилось. Он знает, что очень тяжело изменить религиозного человека. Всю 23 главу он строит как свой протест против религиозным людям. Бог есть против людей религиозных. Бог есть за людьми, которые верят в Бога. Но Бог выступает против религиозных людей. Религия – это очень плохая вещь. Религия без духовности, религия без веры – это сатанизм практически. Заметьте, что все эти упреки можно спокойно отнести к сатане. Значит, религиозные люди делают то, что сделałby спокойно сатана. Значит, мы находимся всегда, если мы есть верующими, новообращенными, то мы находимся метр от этого пространства, от этой зоны. Но если мы уже не новообращенные, только верующие с длинным опытом, то мы находимся очень близко этой грани, этой границы между любовью Бога и сатанизмом. Ибо религиозность без любви, без добродетелей, без доброты, без нежности, без кротости – это настоящий сатанизм. Как будто правильная доктрина даже, она будет извращена в практике и не станет правильной доктриной, даже если не была. Она будет извращена Вот именно по поводу интересов какой-то группировки, темной, черной группировки. И таким способом в 23 глава говорит, что в отличие от людей духовных, верующих, учеников Иисуса Христа, существует религиозность. И эта религиозность – это начало сатанизма, это повторение райского греха Евы. Это второй раз уже Ева, то есть церковь, отрекается от Иисуса Христа под влиянием сатаны. Это начало сатанизма. Религиозность чистая, безбожная, религиозность, направленная так на самом деле на культ человека, это и есть сатанизм. Это начало, первоначальный этап сатанизма.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Давайте зараз войдем в 23 главу. И послушаем Иисуса, который нарекает, который роптает. Послушаем этот божественный, возможно, также судебный и страстного суда в какой-то уже антиципации. И голос Иисуса судьи, Иисуса прокурора, Иисуса Бога судьи, который хочет отвергнуть плохих людей из Царства Небесного. В первых стихах Иисус говорит к толпе и своим ученикам, то есть к прихожанам, и говорит также к своим ученикам, что на кафедре Моисеевой сели, присели и учат книжники и фарисеи, то есть теологи и очень ревнительные и светские прихожане, консервативные. Но в чем есть их ошибка? Они им нравится говорить, но им не нравится соблюдать. Я также это знаю, потому что я также книжник. Всегда легче говорить про молитву, нежели молиться. Всегда легче говорить про мораль, нежели жить. Когда говоришь про молитву, получаешь такое наслаждение. Когда говоришь про мораль, получаешь уже наслаждение, как будто ты живешь. Недавно один из епископов сказал мне: «Петр, ты не есть кроткий, потому что ты иногда говоришь, что ты кроткий. А если ты был бы кроткий, ты бы показал это». Да, я иногда защищаю себя во имя истины, как мне казалось, и называю себя в каких-то моментах кротким, покорным, ибо защищаю истину. Но я сейчас сомневаюсь после его слов, был ли я прав. Потому что действительно, кротость Марии выражается в ее поступках, хотя в гимне «Магнификат» она скажет, что она кроткая. Но она сначала показала кротость, а потом назвала себя кроткой. И это есть болезнь всех проповедников, всех религиозных людей. Думать, размышлять, проповедовать, учить – это большой комфорт. Ты пальцем даже, перстом не двинешь, но ты уже наслаждаешься, слушаешь себя, созерцаешь этот образец, который показываешь людям в речи, и ты созерцаешь как будто, и уже наслаждаешься молитвой, добродетелью, благородством, но ты еще его и не делаешь, ты еще его не имеешь. Это теория. И переход Иисус показывает здесь пальцем двинуть. Поэтому, чтобы нас Иисус не упрекнул и не сказал про нас, что делайте, что учат, делайте и сберегите, соблюдайте все, чему вас учат, чего вас учат. Но поступков не подражайте. Они говорят, но не действуют. Они говорят, но не молятся. Они говорят, но не есть святыми. Они говорят, но не живут. И чем более не живут, тем более требуют. Чем меньше сами несут тяжести, тем больше, как теоретики, тяжести, тем более идеалистический модель жизни предлагают своим верным. Тем более они требуют. Как распознать человека, который сам исполняет, что учит? Что он есть милосердный, потому что он знает, как тяжело соблюсти, воплотить в жизнь эту теорию евангельскую. Поэтому он не будет уже таким идеалистом, не будет таким требовательным, не будет таким как будто максималистом. То есть будет, но будет, не будет кричать на людей, только будет их понимать, предлагать выше, давайте выше, выше. То есть видно, когда молодой проповедник требует с такой гордостью, с такой самоуверенностью, с таким наслаждением, с таким идеализмом, максимализмом, много требует. Большие тяжести ложит людям на плечи. Но знаете, по мере этой самоуверенности, этого максимализма, можно сказать про минимализм, что даже перстом он не шевельнет, не двинет, чтобы что-нибудь этого воплотить в жизнь. Давайте начнем от мелких поступков. Шевелить пальцем, шевелить перстом, двигать пальцем. Мелкое движение. Давайте начнем хотя бы с этого. Очень кратко начнем. Соблюдать то, что говоришь про молитву. Видели ли твои прихожане, тебя, проповедника, когда ты в опустошавшем храме, когда нет людей, когда нет литургии, нет молебня, молишься, видели ли люди тебя перед службой, после службы, в свободное время? Никогда тебя не видели, твои прихожане, как ты молишься. Ты говоришь про молитву, что надо молиться. А тебя не видят, и ты сам себя не видишь на молитве. Откуда мы это знаем? В 5 стихе говорит Иисус, что и в 6, и в 7, и в подальших стихах, что они ищут славы, показухи, хотят показаться людям. Хотят, да, это тщеславие. Это просто религия своего «я», чтобы блестеть, чтобы быть на первых местах, чтобы иметь одежду, показывающую как будто духовность. Знаете, одеждой можно очень человека обмануть. И вообще внешностью. Как ты одет, и как ты сидишь, где ты сидишь, как ты ходишь, как ты говоришь. Но это есть внешность. Дам пример. Что вам кажется более таким духовным, интересным? Христианство с его причастием, давайте в восточном обряде, с ложечки в открытый ротик. Или буддизм с его трансцендентальной медитацией, с его позой лотоса, сосредоточением, аскезой, какой-то дисциплиной, самоотвержением. Что вам кажется более духовным? По внешности буддизм, конечно. Потому что сидят, потому что одеваются, потому что стиль поведения кажется очень духовным. Ani guru, ani Dalai Lamy. No, to jest wnieszność. Jezus mówi, że człowiek, który chce inwestować w wnieszność, w swojej duchowności, on w promachie będzie ostatnim z tych, kto podnimaje się. Кто ищет себя, кто ищет славы, будет унижен. А как распознать духовность настоящую? Не только по кротости, но также в этом, что у нас действует Бог. У нас не действуем мы. Поэтому у нас входишь в храм несосредоточенный, у нас входишь в храм разбитый, без аскезы, без постов, и причащаешься. Такой, какой ты есть. Любовь Бога. Ну и что более духовное? Аскет, который пытается доказать нам, что он достоин Бога, достоин вечной жизни, или человек покорный, который как дитя подходит и батюшка, как отец, как Бог-отец, кормит его, питает его, своим сыном, и то с ложечки. Что есть более духовное? Конечно, второе, христианство. Оно реалистическое. Оно знает, кто мы есть. Оно не хочет, чтобы мы называли себя гуру, чтобы мы делали позу какую-то в одежде, в позе и в манере поведения, в стиле поведения, духовность. Вот чем более кто-то из духовный, тем меньше ты видишь, что он есть духовный. Тем более он кроткий, он унижается, и он прячет свою духовность под нормальным видом скромности, под нормальным видом нормальности. Нормальность и скромность. Такая, что не обратишь внимания. Не крикливая, шумная скромность. Опять показуха. Только эта скромность нормальная, такая, что никто не скажет, что ты скромный, кроткий. Когда слышишь, что какой-то священник есть покорный, обычно это означает, что есть гордый. Потому что если все видят его кротость, значит, она не законспированная. Она не прячется. Что это за скромность, которая не прячется? Что это за кротость, которая не унижается, не припадает к земле, не маскируется, не прячется? Так что не тот есть духовный, кто выглядит духовно. Буддизм, ислам, другие религии, которые очень такие корсетные, корсет моральный, аскетический, там какой-то культичный. Только, но это есть подвиг человеческий. А я, брат Петр, насчет самого себя, и насчет вас, и насчет всех этих, скажу так. Более они настоящие, когда в туалетах имеют свои запоры и поносы. Вот там они лишены всей этой маски, этой показухи, этой помпезности, этой духовности. Вот там в туалетах видно, кто есть кто. Кто еще надеется на Бога, когда больно. Так что не оценивайте по поверхности, по одежде, по позах, где кто сидит, кто кого как называют, кто какой номенклатуры какую номенклатуру использует. Однажды приехал к нам капуцин из Польши, такой профессор. И я надеялся, что он нам покажет какую-то спрятанную истину, схватит за печень реальность, действительность, укажет новые горизонты. Надеялся на какую-то свежесть. Знаете, что я увидел? Увидел много непонятной номенклатуры, но много непонятных слов, помпезность. Как будто стиль интеллектуальный, но внутри, под этой маской, я не нашел никакой свежести, никакой новости, никакого гения, никакого откровения для себя, никакой еды для моего интеллекта, для моей души. Вот мастером в этом есть Папа Римский Бенедикт XVI, который говорит скромно, уравновешенно, умеренно. Говорит так, что не прибавишь ни одного слова и не отнимешь ни одного слова. Германская точность, прецизия, точность германская. Вот, мне кажется, между прочим, вид скромности. Чем более человек имеет что-то сказать, тем более умеет выразить это в простых понятиях. Чем более вообще понимает, что хочет сказать, тем более он найдет простые, для всех понятные выражения, слова, понятия. Чем меньше человек понимает, что хочет сказать, или вообще не имеет чего-нибудь сказать, тем более он вынужден одеть маску. Маску как будто интеллектуализма, как будто истины, как будто профессионализма, а это чепуха. Таким способом, дорогие друзья, мы дошли к 12-му, закончили 12-й стих 23-й главы по Матфею. Будьте добрые для Бога, будьте скромные и будьте самоуверенны в этом, что вы никто, но в будущем будете кем-то. С Богом. До свидания. Услышим друг друга. Надеюсь.